Как странно. Похоже, это некий полуфабрикат, но при этом разумный. Что вы на это скажете, Хопкинс? Мистер Хопкинс подошел к нему. Он взглянул на Натаниэля, глаза у него сверкнули. Боюсь, сэр, это нечто куда менее невинное. Это останки злокозненного джина, который не далее, как сегодня вечером, пытался меня арестовать. Еще несколько джинов, сопровождавших его, я убил. Я опасаюсь, что мистер Мендрейк рассчитывал застать нас врасплох. В самом деле, Квентин Мейпис вытянулся с грустным видом. О, Господи, это меняет дело. А я всегда возлагал на вас такие надежды, Джон. Я и впрямь полагал, что мы сможем неплохо работать вместе. Ну что ж, ничего не поделаешь. Зато у меня есть Хопкинс и еще 5 друзей, надежных друзей, на которых я могу положиться. Он окинул взглядом заговорщиков, те завершили вызывание и теперь неподвижно замерли в своих кругах. Этого будет достаточно. Зато мы доставим себе первое удовольствие, увидев, как вы и ваша тварь умрете. Оп! Он зажал рот рукой. Прошу прощения, боюсь, у меня несварение желудка. Так вот, он снова икнул, рыгнул, ахнул. Глаза у него выпучились. Как странно. Язык у него высунулся, конечности беспорядочно задергались. Колени подогнулись, казалось, он вот-вот упадет. Ошеломленный Натаниэль отступил назад. Тело Мейкписа внезапно выгнулось и принялось извиваться змеей, как будто все кости у него размякли. Потом она замерла и застыла. Драматург как будто взял себя в руки. На кратчайший миг в его глазах мелькнул ужас. Он еще сумел выдавить. Это не... Остальное потонуло в жесточайших судорогах. Мейкпис дергался во все стороны, как марионетка на спутавшихся веревочках. Голова запрокинулась назад. Безжизненные глаза уставились в никуда. А рот захохотал. И Лайм, Дженкинс и прочие заговорщики, стоявшие вокруг в своих пентаклях, присоединились к этому хохоту. Их тела как будто передразнивали движение их предводителя. Они тоже дергались и извивались. Натаниэль окаменел, слушая нараставший вокруг хохот. Это не был приятный, жизнерадостный смех. Однако его нельзя было назвать и особенно злобным, гневным, торжествующим или жестоким. Будь он таким, было бы не так страшно. Но этот звук был пустым, нестройным и абсолютно чуждым. В нем не слышалось никаких человеческих чувств. Этот хохот вообще не был человеческим. Меня спас суп. Рыбный суп, густой и сливочный, которым была до краев заполнена серебряная супница. Поначалу, когда меня притиснуло к серебряным стенкам, моя сущность быстро принялась таять. Но внезапно ситуация изменилась к лучшему. Почти сразу, как только Факварл меня оставил, я под влиянием серебра впал в забытье, а это означало, что мое воронье обличье распалось. Я превратился в маслянистую текучую массу, изрядно смахивающую на помои. Масса плавала в супе, со всех сторон защищаемая от серебра слоем жидкости. Нет, нельзя сказать, что мне было хорошо. Однако же моя сущность распадалась значительно медленнее, чем рассчитывал Факварл. Мое сознание вспыхивало и угасало снова. То мне казалось, будто я далеко-далеко, в Египте, и в последний раз беседую с Птолемеем. Но тут же я обнаруживал, что мимо меня проплывают кусочки трески и палтуса. Временами в памяти всплывали слова Факварла: «Сегодня мы отомстим за все». Кажется, кому-то они сулили недоброе. Ну и ладно, я устал. С меня довольно. Я был только рад, что нахожусь в тихом месте и могу, наконец, спокойно умереть в одиночестве. И тут вдруг суп исчез, как и леденящее прикосновение серебра. Я освободился из супницы. Да, это, несомненно, плюс. Минус же в том, что я был уже не один.